Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Зеленый księжец в небе стал, пьяный скрипок вальца грал, и вtedy он заметил ее и себе это до сердца взял.
В этом выпуске, в разделе «Мои любимые пластинки», речь пойдет о польской поэтессе, классике польской песни XX века Агнешке Осецкой.
Она автор более 2000 стихов, которые превратились в песенные шлягеры. Она сумела превратить повседневность польскую, особенно повседневность Польской Народной Республики, в некое поэтическое естество. По воспоминаниям современников, при полном отсутствии красоты она была притягательна, и вокруг нее было очень много известных в Польше мужчин.
Но хиба же здарыще цуд.
Подробнее об Агнешке Осецкой минут через 40. Начнем же с другой темы. Радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». Мой собеседник – украинская писательница Оксана Забушко. Она автор романов «Полевые исследования украинского секса», «Музей заброшенных секретов», сборников лирики, литературоведческих исследований, эссе. Ее книги переведены на 15 языков, в том числе на русский. Лауреат международных и украинских премий. Оксана, Украина независима уже 20 с лишним лет. С точки зрения истории, ну, это срок короткий. Насколько связан ваш родной украинский язык с государственностью? Имеет ли он отношение прямое или косвенное к обретению Украиной независимости?
Нет, безусловно, он имеет отношение к идентичности. Поэтому идентификация по языку, вот то, что чаще всего поражает, например, иностранцев, когда люди в быту русскоязычные, в графе «родной язык» четко определяют украинский. Когда дело доходит до маркера, да, они пишут родной язык украинский, пусть они даже не владеют им в совершенстве. Это вот ирония, как бы непонятная иностранцам, но это реальность, вот, которая вытекает из всей украинской истории. Так что эту роль маркера, конечно, язык сохраняет и будет сохранять.
Оксана, вы знаете английский язык, вы прекрасно владеете русским. Вы еще знаете несколько языков. Вы пишете по-украински, вас переводят. Вот когда вы читаете ваши тексты на других языках, какое у вас ощущение, чувство родства с собственным языком? Не предали ли вы его? Не переспали ли вы с другим языком? Где вот эта вот тонкая какая-то граница между родным и переведенным?
Я могу писать, действительно, на нескольких неродных языках. Русский, кстати, у меня третий язык. Русскому никогда меня специально не обучали. Родители исходили из того, что ребенок пойдет играть на улицу и научится сам с детьми во дворе. И так оно и произошло. А дома меня, как второму языку, специально учили польскому с молодых ногтей. То есть у нас действительно были польские дни. И это часть вот этого мейкапа украинского интеллигента, когда, да, нужно знать польский и нужно знать русский, потому что часть украинского наследия написана на этих языках. И да, это важно. На этих трех языках, на польском, русском и английском, я могу писать довольно сносно. Читать еще я могу на французском, на немецком. Насчет итальянского все-таки не особенно. Хотя тоже брала уроки. Я могу сравнить с тем, вот это чувство вот родного и неродного языка, разность ощущений родного и неродного языка, как я чувствую себя, когда пишу на одном из этих вот неродных, то есть на польском, на русском, на английском. Там нет свободы. Я пишу чужими словами. Пользуясь, наверное, уже выражением Роберта Фроста, да, сейчас попробую мысленно это перевести с английского, творчество начинается с момента, когда я открываю, что я знал нечто, о чем я не знал, что я это знаю. Когда включается какая-то информационная память языка самого по себе. Вот ты входишь в какую-то реку, которая тебя несет. И это уже не ты пишешь, это тобой пишет. И происходят какие-то такие вот намывы, наплывы каких-то таких речевых слоев, лексических, синтаксических, вот из каких-то таких вот архаических глубин уже как бы не твоей памяти, но вот коллективной памяти языка. И это такое немыслимое ощущение кайфа, вот это вот раздвижение информационных границ, что никакой наркоприход с этим не сравнится.
Каково место украинского языка среди славянских языков?
От русского легче идти в Болгарию и Македонию, от украинского легче идти по периметру Белоруссия, Словакия, Польша, чуть дальше Чехия. Тут как бы такие вот разные гроздья, разные языковые кластеры.
Глядя на карту Восточной Европы, думая о языках, кажется, что украинский язык был между Сциллой и Харибдой, в тисках польского и русского. Я ошибаюсь?
Геополитическая травма Украины, да, вот когда до сих пор еще продолжают определять страну междуречие, да, вот страну между Польшей и Россией. Но язык-то не виноват, языки вообще ни в чем не виноваты. Думаю, с украинским, в общем-то, сложнее, потому что разные, у него сложная история, начиная с VI века нашей эры, когда можно уже как бы начинать датировку современного живого украинского языка. Вот не путать с книжным церковнославянским. Вот эта диглоссия разговорного и книжного, вот которая тянулась сквозь, во всяком случае, последние 1000 лет украинской истории. Вот это действительно интересный сюжет. И это действительно вот одна из таких культурных драм украинской истории, которая породила массу интересных явлений. Ну, с тисками я бы не говорила о тисках, потому что русский-то моложе исторически. Я бы тут не говорила о том, вот, что вы называете польским, потому что на самом деле его влияние на современный украинский язык ничтожно. То, что воспринимается русифицированным ухом во многом как полонизмы, это чаще всего все-таки язык 20-х годов, язык так называемого харьковского правописания, язык вот той самой украинизации по-большевистски, значит, коренизации, когда потребовалось украинизировать срочно государственный аппарат УССР, чтобы он не выглядел так уж совсем оккупационной властью, да? И тогда действительно шла очень активная работа над украинским как государственным, а потом все последующие, начиная от 1930 года, последующие 60 лет активного лингвоцида в этой сфере были употреблены на то, чтобы стереть с культурной памяти все то, что можно было считать завоеваниями 20-х годов этой вот нашей, значит, короткой Веймарской республики украинской, да. Просто оказалось забытым вот за эти 60 лет, что очень многие слова, вот сегодня воспринимающиеся, вроде как бы непривычные, вроде как бы полонизмы, на самом деле просто архаизмы. Это слова, некогда бытовавшие еще в XIX веке, бытовавшие на той же Слобожанщине, на Полтавщине, на Харьковщине, не говоря уже о Киевской губернии. В общем, этот процесс выглядит посложнее, чем между Сциллой и Харибдой.
Медицинские термины, допустим, вы терапевт, вы говорите о диагнозе, об истории болезни украинского языка. Это больной язык, выздоравливающий, здоровый.
Сегодня все языки больны. В массе своей человечество вступило на тот путь языковой деградации, когда нам всем грозит переход на общение междометиями, увы. За исключением, думаю, какого-то такого вот слоя этой самой гессовской касталии, да, которые останутся хранителями языка. Вот, и где-то так, если такими темпами вот будет идти этот процесс языкового обнищания, какими он идет сейчас в образовании, причем в общецивилизационном масштабе, то, да, лет через 50 вот умеющие говорить, умеющие излагать свои мысли, умеющие генерировать эти мысли уже сегодня в дефиците. И крупнейшие современные промышленные фирмы в состав топ-менеджер уже, извините, нанимают ученых, потому что именно ученые сохраняют способность как бы к созданию смыслов, производству смыслов. Смыслов, как ответов на вопросы. А люди, которых учат не на физиков, теоретиков, а на топ-менеджеров, они генерировать смыслы уже не способны. Это проблема, в общем, артикуляции, а это проблема и речевая, безусловно, потому что мысль рождается в одежде слова, и это неизбежно. Если еще 40 лет назад старожилы помнят, да, что в фильмах герои еще разговаривали, были монологи, связанные, осмысленные монологи, которые сегодня можно встретить только в театре, а в кинематографе уже идет, значит, обмен отрывочными репликами, ну, во всяком случае, в массовом кинематографе. Я не говорю об артхаузном кино, да. Речевая сила, речевая патентность человечества, она резко идет на убыль во всех языках без исключения. Возможно, это как-то связано, кстати, и со смертью языков. Вот эта вот жуткая статистика об отмирании языков, со смертью каждого из которых, мы ведь этого, в общем-то, не сознаем, схлопывается какое-то окошко, пусть самое боковое, пусть самое крошечное, пусть дающее просто возможность разглядеть там какие-то добавочные 3-4 оттенка зеленого, как в этих вот языках островов полинезийского архипелага. Вот. Но во всяком случае что-то добавочное, что-то уникальное во взгляде на мир, каждый самый маленький, самый неразвитый вот язык особый, вот эту особость он в себе несет. Мы идем сейчас вот по пути, мы валимся по пути, знаете, как падая, как в старом анекдоте, о падении с 60 какого-то этажа небоскреба, и по дороге говорим себе, 30 этаж полет проходит нормально, 29 этаж полет проходит нормально, 28 этаж полет проходит нормально и так далее. Но это действительно в этом смысле языковое падение. Может быть, разве что за исключением английского, потому что это латынь нашего времени. И у него своя особая судьба, совершенно исключительная, отличная от всех остальных языков. Все разговоры с коллегами, писателями, пишущими в других языках, несравненно более благополучных, нежели мой родной украинский, да, исторически благополучных, я имею в виду, они все как бы сводятся к одним и тем же жалобам. Так что в этом смысле болезнь украинского языка, она как бы совпадает, резонирует, интерферирует, да, с болезнями всего человечества. Ну, понятное дело, что у нас есть своя специфика, у нас есть своя особость. Безусловно, факт независимости и факт наличия государства, и факт государственного существования украинского языка, да, он, к счастью, затормозил процесс форсированный, искусственный. Знаете, тут есть такая вещь, как языковая экология. Как бы советская языковая политика, она обрекала украинский язык, обрекала его на умирание, на угасание, причем в совершенно четко очерченных пределах, обозримых там 2-3 поколений. К счастью, после 91 года стоит только прекратить отравлять Рейн, и Рейн восстановится сам по себе. Экологическая система, язык ведь, в общем-то, естественное явление. Если его не уничтожать искусственно, то он имеет способность к самовоссозданию. И этот процесс самовоссоздания вот за последние 20 лет, он в чем сказался? Язык пошел вширь. На нем стали говорить несравненно больше в быту, в повседневности. То есть, если 20 лет назад в своем родном Киеве я оглядывалась на звук правильной украинской речи и вообще на звук украинской речи, то ну, сегодня уже не оглядываешься. То сегодня украиноязычная молодежь, хорошо говорящая украиноязычная молодежь, естественно говорящая не искусственно выученным языком, а как бы естественно говорящие украиноязычные дети, бегающие, играющие и так далее, и так далее. Это обыденное явление, не вызывающее, значит, никакого особого восторга и ажиотажа украинского интеллигента. То есть действительно в советское время, вот последнее десятилетие СССР, вы это помните, вот украинский действительно был языком интеллигенции, вот это значит чудачество, качествующий, да, вот все еще не перешедший, не желающий почему-то упрямо переходить на русский, хотя, как нам говорили, да, почему у вас же такой прекрасный русский, зачем вам с таким прекрасным русским еще и украинский, да, что за упрямство эдакое. И крестьянство, значит, которое, перебираясь в город, стремилось к него как можно скорее избавиться, как от непрестижного и бесперспективного, как им постоянно внушали в школе, да. Вот эта ситуация, к счастью, за последние 20 лет изменилась, и для молодого поколения это все дела давно минувших дней, предание старинной глубокой. За исключением, может быть, вот глубинки в индустриальных городах и индустриальных районах, как бы другой вопрос, другая тема, да? Но вот этот разлив языка вширь, конечно же, он сказался на качестве языка, на культуре языка, на культуре речи. Самый закон малинового джема. Размазывать по плоскости, то слой истончается. Я это замечаю, например, просто как писатель, даже по своему собственному стилю. Еще в 90-е годы я писала гуще и вычурнее, потому что меня в подсознании все-таки вот образ моего читателя, адресата, не был массовым. Это был как бы избранный читатель, посвященный вот в тайны украинского языка, вот этого самого лабораторно лелеемого, питаемого, холимого, кормимого и так далее. А сегодня, когда 100-тысячный тираж вот для романа украинского автора уже не является неизбыточным мечтанием, Воленс Ноленс, ты все-таки, я хочу быть понят моей страной, да, ты об этом сознательно не думаешь, но все-таки ты замечаешь, что куда-то уходит из твоего языка это самое старосветское обаяние стилистики, знаете, классиков 19 века. Игра. Вот эта игра идиоматикой, ничуя Левицкого, Свидницкого, Старицкого и так далее. Вот эти очень обаятельные вещи, которые питают языковое гурманство и которые оставались для интеллигенции какими-то опознавательными знаками культурной идентичности, если хотите. Вот сегодня, когда все стало естественнее и проще, то есть украинский уже не является каким-то особым раритетом, вот когда с него вот этот налет как бы обаятельной архаики, вот этого очаровательного, знаете, хобби с некоторым таким вот этой мерцающей патиной антикварности, исчез, поневоле ловишь себя на том, что стиль-то меняется.
Украинская писательница Оксана Забушко в разделе «Родной язык». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Литва. На озере. Записи Ирины Петерс.
Так, вот бирюзы надо добавить. Какой редкий цвет на озере. Морской ведь. Такая вода. Чистая бирюза. Здесь добавим камышей. За ними люди. Там белая глина целебная. Для здоровья ее обмазываются. Из этих камышей, как фантомасы, выходят. А потом с мостикой в озеро. Чистейшее. Вот эту всю картину зарисуем. Вот этого мальчика обязательно, как лихо с мостика прыгает. Рядом дяденька стоит, только смотрит. Видимо, папа.
Прыгаешь и резко попадаешь в воду. Там мальков видно. Раньше задерживал минута с чем-то. Давно не тренируюсь.
Это для нас, можно сказать,
рай.
Да, он почти угадал. Здоровье пребывает. Видимо, вода благодатная. Место шикарное, тут сосны, воздух. Такого озера надо поискать в мире красоты. Бирюза, лечебная глина, вон она белая. Вон обмазанный человек идет. Я просто сам пережил очень неприятные моменты жизни, когда жил в России. Из Москвы мы приехали. Год, да, и очень счастливый. Вы знаете, тут жара какая-то добрая по сравнению с Москвой. Видимо, в Москве микроклимат, асфальт, плохая экология, поэтому тяжелее переносить жару. А здесь очень хорошее место, и не нужны никакие другие места в жизни.
Этого дяденьку обязательно надо нарисовать. Такой он серьезный, сидит у воды, задумчивый. Прям так вот под сосной нарисую. Оказалось, он умеет рассуждать про воду и людей. И подпишем под этим портретом психотерапевт Олег Лапин.
Вода считается элементом идеальным, как пример для подражания. Стиль воды считается самой благоприятной для гармонизации личности. То есть вода – это идеал материи, она принимает форму, какую ей предложишь. Это женское начало, и женщине по натуре ближе к воде.
Какого психотипа люди склонны к какого типа водоему? Одни боготворят море и говорят, там я успокаиваюсь. Других пугает безграничность. Одни любят маленькое тихое озерцо, другие отдыхают у бурного потока.
Если брать статических и динамических людей, это как бы противоположности, то статический человек мыслит неподвижными формами, он их рассматривает, ощупывает. А динамический человек, он мыслит процессами. Если я динамик, я с вами буду так говорить, что вот вчера я приехал в лес, вышел, смотрю, грибы выросли, потом лесник подошел, потом мы от него уехали. Речь динамического человека. А статический человек говорит, ну что, как я провел лето? Давайте договоримся, что такое лето. В общем, лето было хорошее. Статики, они отдыхают, смотря на динамические картинки. То есть им по душе река, допустим, он смотрит экшн-фильмы. А динамические люди, у которых постоянно идет процесс внутренний, они как раз смотрят на статическое озеро, на японский сад, на кувшинку плавающую, и тогда их душа отдыхает.
Джон Леннон, страдающий депрессией, ничего ему не помогало. Один доктор вылечил, как он говорил, с помощью леса, вернее, с помощью тишины, вернее, с помощью крика. Вывозил периодически Леннона в глухой лес, чтобы тот, раскрепостившись, как можно больше кричал в этом тихом лесу. Может быть, подобное по поводу воды?
Когда алкоголик получает инструкцию от врачей, как его сдержаться, часто совет дается ходить вдоль водоемов. Прогуливаясь по берегам озер или рек, они действительно чувствуют, что им легче воздержаться от употребления алкоголя. Есть такая книжка «Записки Вильямского дома умалишенных». В 1908 году доктор Малишевский, который написал эту книжку, описывает, как он лечил психических больных. Пациентов завертывали в мокрые простыни, им лили на голову воду маленькой струйкой. Ну и известный душ Шарко и ванночки. Эта методика действительно помогала при депрессиях, при некоторых случаях психоза и даже эпилепсии. Там написано, что вот прибыло, допустим, 10 человек, выздоровело 5 и 5 без изменений. Это по современным меркам неплохой результат. Основное лекарство – вода. Вода смывает с нас не только грязь, но и память о каких-то эмоциях.
А если в море нырнуть где-нибудь в Италии, вот такой будет вид, синевы добавить, 50 оттенков синего. А в воде у нас будет вот такая девушка плавать, Яна, вот она с маской.
В Тирянском море вода настолько прозрачная, что видно все на расстоянии 20 метров от тебя, 30, а то еще больше. Не ожидала, что без акваланга недалеко от берега можно увидеть красоты морские, начало дикого моря. Под тобой сразу же начинается 20 метров глубина, скалы, висишь будто в космосе. Не чувствуешь разницы между верхом, дном, просто как в космосе. Там, как на суше, есть обрывы, поля, долины пустынные, группками рыбы. Надо быть очень аккуратными насчет ежей. Обязательно купить тапки резиновые специальные. Океан с морем не сравнить. В океане ты чувствуешь вообще себя щепкой. Мощь, она видна и чувствуется по волнам, по поведению воды. Море нежнее и плюс-минус можешь контролировать ситуацию. Но, конечно, не стоит быть самонадеянным. Нужно быть начеку. Море, оно завораживает и гипнотизирует. Но я думаю, это один из таких больших зверей нашей планеты. Оно живое, и как со всеми дикими зверьми, не стоит расслабляться не на «ты», а на «вы». Если море штормит, под водой тихо, спокойно, виды просто поражают. Каждое море имеет свой оттенок. Тиренское, оно очень насыщенно синее, очень синее. Все скалы синего цвета, и только в глубине песок чистейший. Для моря 20-30 метров-то мелководья. Животных морских увидеть можно там, где уже дна вы не видите, то есть отплыв с катера в море. Разноцветие появляется, когда ты совсем близко подплываешь к каким-то объектам. Но если смотреть в целом, там все синее. Когда солнце светит под воду, стаю рыб, они как зеркала отсвечивают. Что-то блестит и шевелится. Подплываешь, и резко открывается другая совсем картина, все цвета радуги. только стоит присмотреться. Поныряв, немного иначе стала воспринимать все эти скалы, камни, которые с суши видны, громоздкие, страшные, вылезающие из-под воды. Но все-таки осознаешь, море характер имеет, каждый день разный, и плаваешь только потому, что оно тебе разрешило плавать именно сегодня. И неизвестно, что будет завтра или через час.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Петерс «Литва. На Узии».
Вода наша бывает коварная. Спасатели бегут по пляжу и вытаскивают тонувшего человека. В чувство его приводят. Подпишем под этими фигурками. Одного зовут Станислава Сдаделла, а другого Игорь Лукашев. Кто не знает в Вильнюсе доктора Лукашева?
В Швейцарии в школах есть обязательный экзамен по плаванию. Минимальное расстояние, которое нужно проплыть, это 100 метров. Не упрощенными способами, а технично. Первый этап – это умение держаться на воде. Второй – умение выдыхать в воду. А третий этап – передвигаться в воде. Очень полезен был бы опыт Дании, которая окружена морями. Обучение плавания населения происходит на открытых водоемах.
Говорят, что человек тонет от того, что паникует. Можно ли вот примитивно сказать, успокойся, закрой рот, и тогда спасешься?
Да, но надо начать с того, что не надо поднимать волны. Поднимаются от того, что начинается хаотичное движение. Называется этот процесс самоспасания на воде. Успокоиться, дышать равномерно.
Как это возможно, если ему одновременно нужно кричать? Ему страшно.
Сначала надо стабилизировать свое состояние, тогда уже оценить, тебя кто-нибудь слышит, видит, и тогда кричать, потому что крик отбирает сил, которых потом может не хватить на самоспасение. Успокоиться, правильно дышать и добираться до берега разными способами плавания.
На пляже оказывать помощь, конечно, это очень сложно. Свыше 30 градусов жары, бундирование на тебе, и надо аппаратуру всю, машина, естественно, не подъедет. Вот это все на себе проносишь с коллегой. Люди доброжелательные и помогут.
Доврачебная помощь.
Когда вытащили человека уже на берег, ни в коем случае нельзя его ворочить на бок, как другие делают, какую-то воду выливать. Никакая вода не выльется. Вы его аккуратно, бережно, лучше всего 4 человека, придерживая голову и шею, аккуратненько его отнести дальше. От воды в тень. По этическим соображениям не надо дуть в рот.
В чем люди могут мешать, которые рядом находятся?
Которые в нетрезвом состоянии. У них почему-то проявляется сразу такая забота. Вот обязательно этого человека надо таскать то с одного места, то в другое. Звонить, кричать в скорую. Во-первых, диспетчер всегда объяснит, что делать. Сразу начинаете массаж сердца. Перед этим смотрите очищенные дыхательные пути. Пока не приедет скорая, все это продолжайте. И самое главное, не паниковать. От того, что человек паникует, скорая быстрее не приедет, и ничего быстрее не случится.
Отложу я краски, карандаш. Анатолия Стежко мы рисовать не будем. Он сам, кого хочешь, нарисует отменно. Художник, потому что.
Однажды меня Союз художников откомандировал в Клайпеду на море. На корабле плыть с моряками и сотворить картину об этом. На этом корабле пробыл в Атлантическом океане, в Северном море, пройдя Балтийское, конечно, потом в Норвежском море, Белое море, Новая Земля, мыс Диккенс и Порт-Игарка, а потом обратно, месяц туда, другой месяц назад. И я каждый день рисовал в самом деле стихия. Я видел шторм, волны 9 метров высотой, а наш кораблик был как спичная коробка. Рисовал на палубе, стоял. Этюдов много. Они все в музее. Воду прекрасно писали художники и композиторы. Наверное, никто так не сделал. А море свою музыкальную повесть, как римский Корсаков. Помните сказки Шахерезады «Синдбад-мореход»? Ух, стихия, как показана. Но надо сказать, римский Корсаков был морской офицер. И он сделал кругосветное путешествие из Петербурга в Дальний Восток. Вы представляете? Пол земли обогнул. И неудивительно, что это одно из самых популярных музыкальных произведений, где водная стихия загадочная, такой эпос. В Азовского моря очень мастерски сделано, но вот духовность моря у Римского-Корсакова потрясающая. Чурлёнец, конечно, не обошелся без того, чтобы прикоснуться к морю и чтобы оно зазвучало. Недалеко от моей деревни есть речка Шишоля. Там вода разлилась, как озеро большое. У этого озера я рисовал много этюдов, и все это закончилось картиной, которая сейчас находится в Национальном музее Литвы, называется «Ксантус». Этот момент долго ловил. Кристальная толща воды и небо сливается. Вверху небо, а внизу опять небо в воде. Тайный утренний час, когда все в тишине, в этой прозрачности погружаешься в что-то такое очень хорошее, духовно хорошее, очищение. Один японский деятель культуры сделал такой опыт, взял сосуд воды и проиграл музыку Баха. Этот сосуд поставил в холодильник. Следующий сосуд – сонеты Петрарка. Третий сосуд – заиграл такую модернистическую, агрессивную музыку. Четвертый позвал своего соседа, с которым начал выяснять отношения. И он это специально делал. А потом, когда под микроскопом исследовали разрез замерзшей воды, оказалось, от музыки Баха вода соорудила такие кристаллы, что это выстроилось в фантастическую картину, как готический собор, какую гармонию. А от Петрарки получилась мозаика кристаллов. И сказать, не пером написать, от агрессивной музыки вода превратилась в непонятную хаотическую кашу. Ни одного кристалла. А от этой ругани кристаллы все были поломаны. Огромное энергетическое поле, в котором и мы находимся. А мы-то из чего состоим? В нас 80% воды. Студентам, которым преподают, как надо писать музыку, вот им вот этот японский опыт, чтобы они в мир несли гармонию, а не хаос. Вот такое дело.
Наш психотерапевт Олег у воды смотрит на нее, на людей, и много чего про это надумал.
Дело не только в том, что здесь действует солнце, вода, песок и другие факторы. Во-первых, вы раздеты. На пляже все равны. Министр, дворник снимает с себя социальную маску, которая на них надета. И они равны, равны перед природой. Сам факт, что вы перед солнцем разделись, признаете, что не ваше положение, не ваши деньги, не ваша профессия, а вот солнце выше всего. И вот вы себя к этому солнцу подставляете. Это такой религиозный акт. На пляже вы стараетесь ничего не делать. Это тоже другая роль, потому что в обычной жизни мы заняты суетой, озабочены. Выход на пляж – это признание того, что вот можно просто ничего не делать. Не всем людям это доступно. Очень много людей, которые говорят, нет, я не умею вот так лежать. Им нужно что-то делать. Люди, которые просто лежат, они признают, что да, можно вот так вот жить иногда. Просто быть.
Выражение одной маленькой девочки я слышала, увидев лежащих на пляже, она сказала, люди обнимают землю.
Да, очень хорошее выражение. Действительно обнимают землю и дают себе ласкать таким большим вещам, как небо, солнце, море. То есть мы как бы даем себя в руки очень больших, огромных, несоизмеримых с нами стихий. Это уже факт такой сакральный.
Да, вот сколько набросков получилось. И море, и скалы, и речка. А вот как-то к озеру опять. Такое вот тихое, голубизны добавить, уютное. Вокруг сосны. Таких в Игналинском районе Литвы много. Недаром этот край озерным зовется. Так, вот на воде лодочка у нас поплывет. В ней сидит женщина. Зовут ее Вера. Она на лето из Израиля приехала отдохнуть в Литве, где раньше жила. И обязательно удочку пририсуем, потому что наша Вера любит рыбу удить.
Очень люблю эту землю. Проплыли все эти озера на лодке. Останавливались, жили по несколько дней в каких-то местах. Исполнилась моя мечта, и я попала в такое место. Прекрасное озеро, замечательная погода. Она была жаркая, но для меня это ничто. В сочетании с водой много купалась, могла себе позволить. У нас ведь одно озеро только в Израиле, Галилейское такое, да, где можно купаться. Озерная вода необыкновенная, она таит в себе магические свойства. Озеро расположено в окружении лесов замечательно, наполнено всякими дарами. Времени просто не хватает. Первым делом иду купаться. Потом лес, там проходит 2-3 часа. Потом опять на берег, берешь лодку, садишься, и тогда уже все. На воде время проходит, ну, просто невероятно быстро. Меня каждый раз ждут здесь на берегу, уже беспокоятся. Вода необыкновенная. Рыбалка, да, что-то умею вытащить, всегда радуюсь. Но в основном все это бросаю обратно, иди к маме, как говорят. Плотвичка, окунь и еще есть замечательная, но просто необыкновенной красоты рыбка. Она называется красноперка. Золотисто-красная такая, переливами, чешуя, очень хорошо. Для меня это стоит элемент неожиданности. Кроме того, что ты просто перестаешь о чем-то думать, посторонние мысли куда-то растворяются в этом во всем. Становлюсь частью как будто этого озера, деревьев. А взгляд буквально скользит. Вот скользит по озеру, скользит по верхушкам деревьев. Реагируешь только на то, что происходит на озере. Есть много птиц, которые тоже вместе со мной ловят рыбу. Есть лебеди. И все время что-то происходит. Но сама рыбалка, вот этот процесс, это аттракция, это неожиданность всегда, это сюрприз. 25 лет мечтала, получила именно то, о чем мечтала, искала. Подруга меня не может вытащить отсюда. На следующий год даже мой зять, который 8 поколений в Израиле, он рвется сюда всей душой, и мой младший внук, и моя дочь. На будущий год мы здесь снова с Божьей помощью, как у нас говорят. Тут я постоянно веселая. Каждый день просыпаюсь с улыбкой.
Вы находитесь в приятной эйфории.
Возможно, я ее удерживаю, потому что это очень легко. Сяду в самолет, и я, конечно, буду плакать в первые минуты. Вот я сейчас уже начинаю хлюпать.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Литва на озере». Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки».
Сиделись мы, як в кине, на даху при комине, а может, еще выше, ніж тен дах, дах, дах. А ты мне протвигнались, и там то покохались, то поцеловались, не теди так.
Я уступаю эфир журналисту-международнику Петру Черемушкину.
Имя Агнешки Осецкой в современной России вспоминают не так часто, хотя используют ее имя в различных театральных постановках. Ее песни исполняет Елена Камбурова. А вот в Польше ее помнят. Вышли первые два тома ее дневников 50-х годов. Поставили ей несколько памятников. Она автор более 2000 стихов, которые превратились в песенные шлягеры. Она сумела превратить повседневность польскую, особенно повседневность Польской Народной Республики, в некое поэтическое естество. По воспоминаниям современников, при полном отсутствии красоты она была притягательна, и вокруг нее было очень много известных в Польше мужчин. Лично я впервые имя Агнешки Осецкой услышал в середине 70-х годов, когда моя мама со своими подружками, сотрудницами отдела иностранного комплектования исторической библиотеки, слушали ее пластинку «Затаив дыхание». На коричневой обложке была изображена высокая дама, стоявшая внутри лодки. Она совершенно не напоминала звезд эстрады, а какую-то пришелицу из другого, из здешнего мира. Ни о чем особенном ее внешний облик не говорил, скорее говорил о какой-то заурядности. Однако сегодня, с позиции прожитой жизни, я бы назвал ту Агнешку Осецкую восхитительным явлением в заурядной упаковке. Лодка была частью ее жизни на Мазурских озерах, куда она перебралась вместе с польскими литераторами, искавшими отвлечение от столичной жизни в озерной глуши так называемых вновь обретенных земель.
На старых озерах ты о всех гнездорах ты мархевце и в наче.
Для тех, кто в бывшем СССР любил поэтов-шестидесятников и знал польский язык, Осецкая была такой же фигурой, как поэты, собиравшие стадионы. Не случайно Булат Акуджава написал о ней, пожалуй, самый известный такой шлягер, который прославил ее в Советском Союзе. «Мы связаны, Агнешка, с тобой одной судьбою, в прощании и в прощении, и в смехе, и в слезах. Когда трубач над Краковым возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах».
«Прошу у вас прощения за раннее прощание, за долгое молчание, за поздние слова. Нам время подарило пустые обещания, от них у нас, Агнешка, кружится голова».
Осецкая вспоминала, что она любила изучать русскую поэзию и, что называется, примеряла на себя роль Татьяны из «Евгения Онегина».
«Я к вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать».
В 1957 году она написала диссертацию о Чехове. Акуджава считал ее своим товарищем по несчастью. И они воспринимали борьбу двух своих народов, поляков и русских, как борьбу за независимость, борьбу за нашу и вашу свободу. На самом деле это был даже полуофициальный лозунг того времени, но интеллигенция трактовала его несколько иначе. Акуджава бывал в Польше в 1966 году, познакомился с ней, и вот тогда появилась эта песенка «Ах, пани пановы, ах, пани пановы, ах, пани пановы, любви нет ни на грош. Что было, то было, что было, то было, что было, то было, того уж не вернешь».
«Ах, пани пановы, ах, пани пановы, ах, пани пановы, лишь тепла не одна. Все было, то было, минело, як милость, прочнило, прочнило, прочнило все до дна».
Песни Осецкой исполняли Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Елена Великанова. Она сочинила музыкальный спектакль «Вкус черешни». К этому времени относится как бы пик ее сотрудничества с Акуджавой. Мало кто знает, и даже до сих пор мало кто помнит, что автор музыкального лейтмотива знаменитого сериала «Четыре танкиста и собака», а точнее стихов к нему, была Осецкая, написавшая стихотворение «Танкисты», которые потом были переложены на песенку, открывавшую этот сериал, музыку из которого постоянно была слышна в 70-х годах в Советском Союзе, и помнит этот сериал до сих пор.
«Вручи мы верни, мы четырей панцерни, руды и наш пес».
«Деще не спокойне, поторгавися, а мы на той войне ладных парę лат до дому вручимся. пиццу напалили, накормили пса. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra.
Песни Осетской сопровождали поляков в их повседневности, все, что происходило вокруг полусоветской реальности, в советской реальности, где есть советское шампанское, главный атрибут красивой жизни. И, конечно, ее песенка «Могут ли эти глаза лгать?» про советское шампанское и вспоминается.
Ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.
Она избегала политической жизни Польской Народной Республики. Когда ее спрашивали, что она знала в детстве о Сталине, то отвечала, что это такой пожилой господин с трубкой и усами, которого все боятся. Она не избегала мужчин, которые участвовали в политике. Современные биографы пишут, что в 70-е годы она принадлежала к кругу еженедельника «Политика», по тем временам весьма своевольным, придерживавшимся несколько иной точки зрения, чем партийный бетон. Главным редактором «Политики» тогда был Мечислав Раковский, впоследствии премьер-министр, и последний первый секретарь Польской объединенной рабочей партии, который, по сути дела, похоронил ее. На Мазурских озерах в деревне Кшижи, по-русски «Кресты», Раковский построил себе дом и там принимал литераторов, которые жили на Мазурах, в том числе и Осетскую. И сохранилось даже несколько стихов, которые Осетская посвятила Раковскому. Это упоминается в его дневниках, которые тоже вышли после его смерти. Хотя ее политическая позиция была неопределенной, но после введения военного положения, когда в тюрьму посадили главного нынешнего главного редактора газеты «Выборчи», а тогда простого оппозиционера Адама Михника, она начала вести так называемый тюремный дневник Михника и написала письмо министру внутренних дел генералу армии Чеславу Кищику с просьбой облегчить его содержание в камере, в тюрьме. В своих поздних интервью бывший министр засчитывал свое решение облегчить его участь, свои добрые дела. Михнику в камеру поставили телевизор. Сегодня на обложках польских журналов Михника и Кищика изображают собутыльниками, которые устроили сговор элит за круглым столом в 89 году. Но кому объяснишь сейчас, что поэта и главного полицейского, вернее, политика, оппозиционера и главного полицейского свела поэтка? Она избегала называть себя поэтессой, ей самой очень не нравилось это слово, и она называла себя поэткой. Считается, что впервые популярность в СССР принесла осетская песенка в исполнении Северина Краевского «Не спочнемы».
Czy warto było kochać nas? Może warto, lecz tą kartą źle grał czas. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy.
Осетская была, конечно, женщиной во всех проявлениях своей поэзии, и одно из самых знаменитых стихотворений «На всех мазурах ты, от Мазур до Франции ты» — это, пожалуй, самое драматическое и самое запоминающееся ее любовное стихотворение. В 70-е годы ее партнером стал Даниэль Пассант, один из самых популярных колумнистов политики. Это был человек, который, кстати сказать, сохранил свое перо острым до сих пор, и до сих пор печатается, и пишет довольно привлекающие внимание фельетоны. Но в то время он был, как теперь бы сказали, аллергеном для Москвы, для Старой площади. Пассант был человеком женатым. Его супруга Едвига работала в Институте биохимии Польской академии наук. И Пассант принадлежал, в общем-то, не совсем такой богемной группе. Он вносил некоторый порядок в разгульный образ жизни Осетской. Как вспоминают современники, если он заставал утром в квартире пьяного актера Даниэля Альбрыкского, он на церемонии выставлял его вон, А если эстрадная певица Марель Радович хотела немедленно получить поросенка живого, чтобы пойти с ним на прогулку, он ехал на рынок и покупал поросенка. У пасынта и Осетской была дочь Агата Пасынт, журналистка и популярная в Польше телеведущая. И сейчас она возглавляет фонд «Окулярницы». И фонд этот занимается популяризацией ее творчества. Рифма и поэтика, превращавшая повседневность в поэзию, была особенностью творчества Осетской. И, пожалуй, самый яркий этому пример – песенка про британскую принцессу Анну, которая снова упала с коня. Эту песенку слушала и повторял вся Польша. Песня была написана на обрывке газетной бумаги, вернее, по обрывку газетной бумаги. Осетская договорилась с группой поэтов, что они возьмут любую газетную статью, любой заголовок, и из этого заголовка сделают стихотворение, которое потом превратится в шлягер. И первое, что попалось ей на странице газеты, была надпись «И снова принцесса Анна упала с коня». «И знов ксёнжичка Анна спадла с коня».
І знов księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew. I w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia. W powietrzu się unosi kaczy puch. W pedetach znowu maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także naj.
Осетская была социальным животным и писала свои стихи на салфетках в ресторанах, когда сидела в общих компаниях. Как признают современники, она не избегала греха пьянства, поскольку алкоголь сопровождал ее товарищескую жизнь постоянно. Ей даже приписывают такое высказывание: «Алкоголь вредит здоровью, но помогает жизни. Алкоголь шкодит здоровью, но помогает жить». В последние годы жизни она проводила много времени в баре «Сакс» на улице Французской в варшавском районе Саска-Кемпа. Утром она заказывала так называемый «день добрый» джин с тоником, потом шарлотку, зубровку с яблочным соком или «хачика», так и называлась «кока-кола с виньяком». Сейчас возле этого бара поставили памятник Осетской в виде ее фигуры, ее статуи, сидящей на стуле. Это, кстати, один из трех памятников, установленный ей в Польше за последнее время. Она входила в число знаменитостей польской культуры, у которых были проблемы с алкоголем. К этому же числу принадлежали Чеслав Милош и Юлиан Тувим. Осетская была женщиной пьющей, но долго держала себя в руках, не скатываясь в алкоголизм. Однако некоторые считают, что вот ее, так сказать, падение окончательное произошло тогда, когда тяжело заболела ее мать Мария Штехман. По-новому я открыл для себя Осетскую уже во второй половине 2000-х годов в Америке. Я стал ходить в польскую библиотеку в Вашингтоне, и в этой библиотеке нашел DVD, на котором была запись воспоминаний Осетской о своей жизни, которую она излагает польской поэтессе Магде Умер. Она очень непосредственно рассказывает о детстве и юности, о том, как на факультете журналистики Варшавского университета на нее постоянно писали доносы, пытались исключить из комсомола, как она проходила практику в Гданьске в газете «Голос побережья». Те люди, которые работали с ней в то время, говорили, что она совершенно была не приспособлена для журналистской работы, которая требует въедливости и точности при собирании материалов, но бродила по берегу Балтийского моря, ездила к замку Мальборг и подпитывалась какими-то эмоциями, впечатлениями для того, чтобы писать эссе и стихи. Вообще, когда вспоминаешь время 70-х, 80-х годов в Польше, отношение к нему, скажем, в России и в самой Польше очень разное. Польша скорее критическая. Его считают упущенным временем, потерянным для многих поколений. В современной России, где существует ностальгия по советским временам, к этому времени относятся иначе. Но Осетская в этом ряду не была, конечно, оппозиционером, но была лицом своего времени, я бы даже сказал, голосом времени.
Знаете полями, смуклу сосны и брег. Зробьте себе место. Wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłam, a przecież byłam,
журналист-международник Петр Черемушкин и песни на слова Агнешки Осецкой в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.